Аминь. До свидания.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершает празднование святителю Спиридону, епископу Тримифунскому. Этот час нашего вещания откроет беседа с настоятелем храма во имя святителя Спиридона Тримифунского в Филях иереем Ильей Кочуровым. Отец Илья также расскажет о фактах жития святителя. Во второй половине часа вас ждет встреча с журналистом, автором исследования, посвященного Сергею Александровичу Рачинскому, основоположнику русской школы. В программе «Возвращение имени» мы беседуем с Ириной Владимировной Ушаковой, которая вкратце расскажет вам о биографии выдающегося деятеля русской культуры XIX столетия, профессора Московского государственного университета, основоположника русской школы Сергея Александровича Рачинского. Дорогие братья и сестры, в Москве засияла новая жемчужина церковного зодчества – уникальный храм-памятник в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Воссозданы точные копии пяти величайших христианских святынь. Мозаичное убранство войдет в пятерку мировых шедевров. Главным мозаичным образом стал величественный лик Христа Вседержителя. Поистине, подобный храм создается раз в тысячелетие. Торжественное освящение Покровского храма в Ясенево состоится 27 декабря 2015 года святейшим патриархом Кириллом. Мы ждем всех вас, дорогие наши слушатели, на это поистине эпохальное событие.
Oh,
Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь совершила празднование одного из своих выдающихся, если можно так выразиться мирским языком, по житию, по чудесам, по участию в общественной жизни того времени, святого Спиридона Тримифонского. Мы все с вами помним, когда мощи святителя Спиридона посещали наш первопрестольный град, какие очереди православных верующих стояли на поклонение этому дивному целителю, святому, который, наверное, своим житием говорит больше о Боге, чем некоторые люди, свидетельствующие о православии многочисленными писаниями и книжными трудами. Сегодня в нашей студии я приветствую настоятеля храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях, иерея Илью Кочурова, нашего уже постоянного автора, и очень рад предоставить слово отцу Илье в этот престольный праздник его храма.
Святитель Спиридон для нашей церкви величина очень большая, потому что этот святитель явил собой практически все возможные добродетели христианина. Во-первых, свою христианскую сущность в те годы, когда Церковь Христова в Римской империи еще не пользовалась свободой. Мало того, она пользовалась жесточайшим преследованием. И именно в это время святитель Спиридон, хотя о его юных годах сохранилось очень мало сведений, практически ничего не сохранилось, но известно, что он был уже в это время христианином. Соответственно, святитель Спиридон показал нам стойкость веры. Быть христианином в Римской империи языческого периода значит было быть исповедником. Кроме того, святитель Спиридон проявил нам и величайшую глубину молитвы. Мы знаем, что святитель настолько любил молитву, любил богослужение, что даже в те моменты, когда никто не приходил в храм Божий, и там был только лишь один святитель, совершая богослужение, то незримым образом присутствующие ангельские силы видимым образом себя проявляли, скажем, через возглашение, когда святитель Спиридон говорил «Мир всем», ему ответили ангельские силы «И духови твоему». Или когда никого не было на клиросе, то сам ангельский хор стал воспевать во время богослужения. Мы знаем, что святитель Спиридон является собой образ и величайшей ревности о вере, об исполнении заповедей Божьих, о хранении евангельской истины. Евангелие было для святителя Спиридона самой главной, основной книгой. Поэтому ни единого слова изменить он там не позволял. А нужно понимать, что это время еще достаточно раннего христианства, когда канон Священного Писания только приобретал свои такие четкие кристаллические формы. Но уже тогда каждое слово Священного Писания для святителя Спиридона было абсолютным. Его ученик Трифилий, он не относился к Священному Писанию. Однажды услышал святитель Спиридон, что его ученик изменил одно слово в проповеди, цитируя евангелиста. А именно это место было «Возьми удр твой и иди», говорит Христос в Евангелии. Слово «одр» Трифилий заменил на другое, и, как ему казалось, более приемлемое для обывательского слуха. Но святитель Спиридон с гневом высказал ему, что «неужели ты думаешь, что евангелист мог написать хуже, чем ты это смог воспроизвести?» Мы знаем, что святитель Спиридон обладал и непрестанными трудами. Он трудился и в своей юности, в молодости, трудился он и в зрелом возрасте, трудился даже и будучи епископом, и будучи престарелым человеком, он все равно не оставлял трудов. Поэтому-то святитель Спиридон, может быть, является таким скорым на исполнение просьб людей, именно трудящихся, ищущих работу, желающих трудиться для созидания блага. Святитель Спиридон был и очень кротким человеком, потому что даже когда он видел, что он исходатайствовал у Бога такое дерзновение, что молитвы его прямо на глазах исполняются, как, например, когда женщина, которая имела во чреве не от своего супруга, не хотела в этом покаяться, то он сказал, что она не разрешит от своего бремени до тех пор, пока не принесет покаяние. А она не принесла покаяние, и вот так она и не разрешилась, и ее постигла смерть. Святитель Спиридон настолько был впечатлен этим, настолько он сам испугался, и он совершенно не желал никому ни смерти, ни кары какой-то. И поэтому он даже принес некий обет, некое обещание, что более ни о чем таком просить он никогда Бога не будет. Святитель Спиридон проявил и величайший образец милосердия. К нему приходило множество людей, которые, зная, что он и епископ, и при этом человек работающий, труждающийся, зная, что у него есть определенные материальные ценности, он мог бы им помочь. И вот люди к нему обращались, кто брал взаймы, кто просил на какую-либо нужду, и святитель Спиридон никогда не отказывал в этом, но очень часто через свое милосердие давал людям уроки. Уроки того, что ни деньги, ни золото, никакие земные богатства не могут быть на этой земле главенствующими. Так, например, когда человек у него попросил взаймы, а затем вернул, святитель Спиридон вышел с ним в сад и показал, чем же является это золото. Бросив золотые монеты на землю, он своему спутнику указал на змею, уползающую от них. То есть деньги, золото – это змея. Это не только ничто, но это порой даже еще и опасное существо. Иногда святитель Спиридон вразумлял тех, кто пытался проявить свою алчность вместо милосердия. Когда к святителю Спиридону пришел человек, который просил у святителя помощи и защиты, и жаловался некого купца на острове Кипре, где святитель Спиридон трудился и был епископом, разыгралась страшная засуха, и не было совершенно никакого урожая. Крестьяне терпели страшный урон, а купцы, подъезжавшие к острову с хлебом, с зерном, воспользовавшись данной ситуацией, продавали зерно вдвое, втрое, а иногда и в десятеро дороже. И вот святитель Спиридон помог человеку. Но помог ему как? Он ему подсказал, что завтра, тот, кто отказал тебе сегодня, завтра будет сам просить тебя, чтобы ты отнес в свой дом столько зерна, сколько сможешь унести. И действительно так и случилось. Буря, разыгравшаяся у берега, разбила корабли, которые стояли в гавани. И корабль купца тоже был разбит, и волны вынесли весь груз на берег. По улицам города растеклись ручьи, наполненные зерном. Нужно было это все срочно спасать, собирать. И вот купец этот бегал, искал крестьян и просил их, чтобы они помогли собрать убежавшее зерно, а в благодарность обещал им, что они унесут с собой столько, каждый, сколько смогут. Иногда святитель Спиридон вразумлял тех, кто пытался хитростью или обманом присвоить себе деньги. Так часто бывало, он давал некие займы, но это не были займы для увеличения богатства, как это бывает у ростовщиков. Это были такие некие суммы взаймы, которые помогали людям, попавшим в сложную ситуацию, каким-то образом подняться опять оказаться на плаву. Но святитель Спиридон никогда не пересчитывал тех денег, которые возвращали ему заемщики. Один человек очень любил брать у святителя Спиридона взаймы и давно уже заприметил эту особенность. Возвращая однажды очередной долг, человек тот получил от святителя Спиридона указание пойти в такую-то комнату и положить в такой-то ящик то, что он принес. Человек ушел, оставшись один, он подумал: ведь никогда же Спиридон не пересчитывает деньги, ну что я ему буду их возвращать, авось не заметит, возьму их себе. Взял отчитался, будто бы положил, и ушел к себе домой. И вот очень скоро постигает его такая ситуация, что опять ему нужны деньги. Приходит он опять к святителю, а святитель ему говорит: «Конечно, бери, я не против. Пойди в ту комнату, помнишь, я тебе говорил, возьми их оттуда, я их не трогал, они там так и лежат, возьми их, ты можешь их взять опять в долг». И вот человек оказался ни с чем, благодаря своей же собственной алчности. Святитель Спиридон вразумлял и тех, кто пытался через воровство приобрести себе богатство. Так однажды к святителю Спиридону в овчарню забрались два вора и хотели умыкнуть оттуда несколько овец, но их связала такая мощная сила, что до утра они стояли и не могли сдвинуться с места. А утром святитель Спиридон пришел и, обнаружив их, вразумил, а затем подарил им одну овцу со словами: «Возьмите это, и пусть никто не говорит, что кто у Спиридона пробыл в овчарне всю ночь, ушел ни с чем». Но кроме того, что святитель Спиридон был великим и тружеником, и молитвенником, и милосердным человеком, это, конечно, для нас в первую очередь образец стояния за веру Христову. Ведь святитель Спиридон участвовал в одном из важнейших для Церкви Христовой соборов. Это Первый Вселенский собор. Собор, который был созван в связи с бушевавшей ересью Ария. Ересь эта в общих чертах заключалась в том, что Арий предлагал не почитать Господа Иисуса Христа истинным Богом, а только лишь первым и величайшим творением. Собор, конечно, это злохуление отверг, но получилось сделать это не сразу, ведь эта ересь охватила многие области. Арий был способным человеком, прекраснейшим оратором, аскетом, он был образцом во многих моментах, образцом христианской жизни, и поэтому у него было множество последователей, учеников, которые, в свою очередь, тоже имели способности к ораторству, проповедничеству. Среди них были и философы, которыми изобиловала греческая страна, имея огромнейшее философское наследие. Они могли вести великолепнейшие дискуссии, поэтому так просто с арианством невозможно было спорить. Для этого потребовался целый Вселенский собор, чтобы ото всех концов православного мира собрались епископы и приняли единое решение под водительством Духа Святого, как же все-таки правильно по-евангельски исповедовать Господа. На соборе тоже было много дискуссий, и святитель Спиридон, руководствуемый ревностью о славе имени Христова, вступил в спор с одним из ученейших философов. Святители Спиридона отговаривали от этого диспута, ведь все прекрасно знали, что святитель Спиридон, хоть человек и весьма благочестивый и ревностный, но все-таки он из пастухов, из людей простых, а это греческий философ, великолепнейшим образом обладающий даром убеждения, который воспринял ариеву ересь и теперь служил вот этому сатанинскому извращению веры с помощью своих философских риторических способностей. Но как это было и с проповедью апостолов, ведь апостолы все были не ученые, все они были рыбаки. И эти 12 рыбаков, простейших из всех людей, смогли обратить Вселенную ко Христу. Это никоим образом невозможно объяснить никакими логическими доказательствами, рассуждениями. Только одним возможно это объяснить – благодатью Святого Духа, которая водительствовала этой проповедью. Недаром Господь говорит, что Он отнял премудрость у премудрых и отдал ее младенцам. Под младенцами здесь как раз, разумеется, апостолы. Так вот, святитель Спиридон тоже образец того, как благодать Божия может водительствовать человеком. Войдя в этот диспут, святитель Спиридон фактически просто заставил философа повторить за ним точное и верное исповедание имени Христова. И на удивление всем, философ этот повторил за ним и совершенно не стал спорить. Святитель Спиридон известен нам и тем, что он показал особое чудо триединства божества через разделение кирпича первозданным стихиями, из которых он создан. Стихии земли, глина, вода и огонь. Хотя есть некоторые предположения, что данный эпизод появился в житии святителя Спиридона несколько позже, то есть в совсем древних житиях не встречается этот эпизод, но сегодня вся церковь вместе соборно принимает это событие из жизни святителя Спиридона как истинное, поэтому я думаю, что у нас нет повода сомневаться в этом.
Дорогой отец Илья, спасибо вам за такое слово пасторское, разъясняющее нам житие великого святителя. Мы тоже поздравляем вас с вашим престольным праздником. И очень бы хотелось, конечно, чтобы на радио Радонеж вот именно священник правильно рассказывал о житии того или иного святого. Мы сегодня забываем об этом стиле церковного творчества, об этой части громадной, забытой нами, о житиях. Часто жития святых являются для современного христианина неким каким-то закрытым кодексом или уж, во всяком случае, благочестивой традицией, не требующей использования в современной жизни. И между тем, всякий раз, вот, когда прочитаешь житие того или иного святого, предваряя его память, присутствуя на богослужении потом, ты ощущаешь себя совсем другим, ты уже как бы входишь в курс этого церковного события, и сам святой становится тебе ближе. На ваш взгляд, все-таки, вот как зажигать сегодня сердца православных людей, которые замотаны современной жизнью и кризисом, и какими-то неурядицами житейскими? И вот приобщение к таким идеалам, к таким подвижникам нашей веры и нашей церкви должно, на мой взгляд, все-таки как-то собирать воедино наш христианский мир. Мы забываем сегодня о том, что мы наследники, как говорил Василий Великий, царского богатства.
Вы знаете, ведь житие святого – это примерно то же, что и икона. Икона, она имеет совершенно четкий определенный стиль. Это окошечко, которое приоткрывает нам возможность заглянуть в мир запредельный, как выражался священномученик Павел Флоренский, мир ноуминальный, то есть тот, который виден не нашим обычным материальным оком, а оком духовным. На иконе мы, в отличие, скажем, от обычных живописных картин, и уж тем более в отличие от каких-нибудь страшных комиксов, мы видим фаворский свет, мы видим глубину и строгость святости. Вот все то же самое и в житии святого. Житие святого, оно отличается, скажем, от биографии, потому что житие призвано в первую очередь назидать, питать человека, наставлять его. Поэтому, конечно, жития святых, они отличаются по своему жанру. И этот жанр, он ни с чем другим не сравним. Не знаю, насколько правильно пытаться приблизить описание святых к обычной реальной жизни. Это сейчас становится достаточно модно. Пытаются писать множество самых разных коротких и длинных рассказов, связанных с жизнью святых, но используя не житийный жанр, а обычный, повествовательный. Можно сказать, иногда даже беллетристический такой. Наверное, этим можно заниматься только с очень большой осторожностью и совсем немного. А большей частью, конечно, мы должны прикасаться к первоистоку, к самому житию. Тем более, что святитель Спиридон дает нам огромное количество подтверждений того жития, которое мы читаем в сегодняшнее время. Мы прекрасно знаем, что православная церковь накопила просто колоссальное количество свидетельств того, насколько сильно ходатайство святителя Спиридона перед Богом. Если мы хотим узнать, насколько, то достаточно просто взять и посмотреть, как к святителю Спиридону, к его мощам подходят люди. Вот если приехать на остров Корфу в Грецию и просто постоять хотя бы один час в храме святителя Спиридона, недалеко от его мощей, мы увидим небывалую картину. Туда идут люди всех национальностей, всех религий. Когда туда подходит множество русских людей, вполне понятно. иногда даже больше, чем греков. Когда туда приходят греки, это все вполне естественно. Даже можно вполне понять, когда туда приходит множество европейцев. Но когда я видел огромную-огромную очередь, выстроившуюся из китайцев, и они тоже все подходили к святителю Спиридону, и тоже на самом деле что-то произносили и молились, то это нам говорит о том, что молва о силе этого угодника Божия выходит далеко за пределы христианского мира. В нашем храме хранится частица мощей святителя Спиридона, и наши прихожане постоянно свидетельствуют о том, насколько этот угодник Божий быстро слышит и как он быстро приемлет молитвы. Как вот, видимо, в жизни он был очень милостив ко всем, и кто приходил к нему за помощью, и обездоленные, и нуждающиеся, он всем старался помочь, так и в этой жизни. Порой даже со всеми не обездоленные, а люди обычные приходят просить о совершенно мирских вещах. И жилье, и квартиры, и работы. Казалось бы, но это уже вещи мирского плана, которые стоят в молитвословиях наших, но далеко не на первом месте. И тем не менее, и все это он тоже слышит, во всем этом помогает. Но для того, чтобы действительно с искренней верой обратиться к нему, нужно иметь хотя бы понимание о том, к кому ты пришел. А без житийной литературы мы этого понять не сможем или сможем с очень большими упущениями. Наверное, в нашей стране святитель Спиридон, как, может быть, и святитель Николай, имеет особое почтение именно благодаря тому, что у нас о них много рассказывалось. Ну, конечно, сила их молитвы в первую очередь показывает. Во-вторых, очень много о них рассказывалось, и особенно в детстве, когда дети маленькие, вот эти короткие истории, поучительные из житий святителя Николая, святителя Спиридона, они, конечно, очень и очень назидательны и важны. Мне было, например, даже немножко удивительно, когда я видел на Кипре, там, где жил сам святитель Спиридон, к сожалению, вот само место Тримифуса, где он трудился, где он святительствовал, она находится в оккупации турецкой. Но, тем не менее, как-то вот на этом острове, хотя такой великий святитель оттуда вышел, святители Спиридоне как-то даже меньше говорят, чем у нас в России, где, казалось бы, святитель никогда в жизни и не был, и такой страны-то тогда еще даже и не было. Поэтому прикасаться к глубочайшему наследию и житийному, и географическому – это одна из важнейших составляющих как жизни христианина духовной, так и воспитания детей. Она очень важна.
И в завершении нашей передачи, конечно, не удержусь сказать несколько слов все-таки о близости хотя бы образов этих великих святителей, память которых Церковь установила праздновать практически друг за другом: святителя Николая Мерликийского, архиепископа, и Спиридона Тримифонского, и в святительстве своем, и в горячности веры, и в милосердии, и в том, что вы только что сказали, что на родине они не явились пророками, ну так фигурально выражаясь, и в Баре, и в Малой Азии, в бывшей, не так почитают католики святители, как русские православные, и в Турции, вот вы сказали, святителя Спиридона. Образ их очень близок, и участие в соборе, и убеждение еретиков арии, но всех их роднит, на мой взгляд, единое – это истинность веры, и истинность веры, соединенная с истинностью жизни, потому что, как и свидетельствует житие, когда услышал этот греческий философ слова простого пастуха, но умудренного Духом Святым, он не мог противостать именно глаголам Духа, потому что Господь наделил святого удивительной силой, именно духовной, и он вещал уже не по своему разумению, а глагол то, что сподобил его говорить Дух Святой. Я благодарю вас, дорогой отец Илья, за то, что вы прониклись к нашей просьбе и пришли сегодня на радио Радонеж, и поздравляем вас с вашим престольным праздником. Надеюсь, что прихожане приходили к вам в этот день обильно, и желаем вам помощи Божией и такого же служения Церкви Христовой, в чем мы вам невольно стараемся подражать, потому что наша радиостанция 25 лет осуществляет проповедь Слова Божия. Плохо, хорошо ли, но с участием вот таких пастырей, таких авторов, каким являетесь вы, созидает это духовное сокровище, душу и жизнь, и внутренний мир православного христианина. Мы стараемся, а Господь уже сам рассудит, хорошо или плохо у нас это получается.
Спаси, Господи, с праздником.
Собора первого показался Иси поборник и чудотворец, Богоносе Спиридоне, Отче наш, тем же мертву ты во гробе возгласив, и змею в злато притворил Иси, и в них допети тебе святые молитвы, ангелы сослужащие тебе имел Иси священнейший, слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Скажи ему от меня, чтобы он об одном думал, одно старался укоренить в своем сердце, это одно – безусловная покорность воле Божией, то есть не той философической, выдуманной нашим глупым умом воле метафизического, несуществующего Бога, а воле Бога Христа. В этом одном заключается тайна жизни нашей. Это одно дает силу жить. Это одно есть венец жизни. Василий Андреевич Жуковский. Возвращение имени. Памяти Сергея Александровича Рачинского. В нашей студии журналист, публицист, исследователь творчества Сергея Рачинского Ирина Владимировна Ушакова. Передача посвящена памяти профессора Московского университета, надворного советника, создателя образцовой народной церковно-приходской школы Сергея Александровича Рачинского. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня в нашей студии Ирина Владимировна Ушакова, журналист, публицист, родом из поселка Оленина Тверской области. Ирина Владимировна – выпускник факультета журналистики Московского экстерного гуманитарного университета по специальности литературный редактор и сотрудник Международного фонда имени Лермонтова. Сегодня мы вспоминаем имя основателя уникальной методике преподавания человека, который корнями уходит в российскую культурную и литературную почву, это профессор Московского университета, надворный советник Сергей Александрович Рачинский, создатель образцовой народной церковно-приходской школы. Когда мы говорим о Рачинском, мне почему-то вспоминаются имена близких, наверное, по духу ему людей, подвижников отечественной культуры, образования. В первую голову я вспоминаю почему-то министра Спиранского, вспоминаю педагога Хирасского, Ломоносова, как ни странно. Мы общались недавно с одним из наших авторов, который говорил о народной школе как о какой-то такой выдающейся ячейке нашего русского образования. Но годы революции, годы войны, годы безбожной власти в России полностью изменили и лицо страны, и вообще отношение и к образованию в частности. Ирина Владимировна, мы хотели бы сделать цикл передач о Сергее Александровиче Рачинском. Передо мной лежит ваша книга, которая посвящена его творчеству. Она называется «Народная школа Рачинского. Письма из Татевской усадьбы». Как вы пришли к постижению Рачинского, когда вы начали заниматься им, и о чем эта книга?
Вы знаете, это имя звучало у нас в семье, в доме, потому что Рачинский был учителем моих прадедов и по отцу, и по матери, благодетелем, в общем-то, нашего края. До революции это была Смоленская губерния, сейчас Татьева входит в Тверскую область и находится на пути от Ржева к Белому. В настоящее время, когда школа бьется в реформах, стоит вспомнить практику таких учителей дореволюционных, как Рачинский, Ушинский, Зеленецкий в этот же ряд. Потому что непонятно, чего мы ищем, у нас ведь есть все. Рачинский создал уникальную школу, которая была закреплена на практике. В первую очередь мы Рачинского знаем как одного из специалистов по ботанике. А он окончил Московский университет, математическое отделение. И далее учился в Берлине, в Веймаре у профессора Шахта, у профессора Шлейдена. И, вернувшись в Россию, он основал кафедру ботаники в Московском университете и стал ее первым профессором. Рачинского также мы знаем как первого переводчика трудов Дарвина. В то время, это 1850-е годы, в круг знакомств Рачинского входили Ференц Лист, Чайковский, Глинки, Шереметьевы. Лев Толстой не только был знаком с Рачинским, они встречались в литературных салонах Москвы и на протяжении всей жизни переписывались. Толстой советовался с Рачинским, когда устраивал свою школу в Ясной Поляне. Он советовался, когда писал «Войну и мир», «Анну Каренину». Письма эти хранятся в музее на Пречистенке. И мы можем увидеть, что Рачинский был огромным авторитетом для Толстого. Очень интересна тема их спора о вере. Рачинский всеми силами пытался вернуть Толстого в лоно церкви. Но это отдельная тема. Что касается школы, мысль о создании школы у Рачинского пришла еще во время его учебы в Берлине. Он изучал практику немецких школ, в том числе Карла Стоя, и пришел к выводу, что образование должно строиться на национальной платформе. Школа Рачинского – это еще к слову о том, что насколько в то время педагог был свободен в творчестве. Ведь устраиваемые Рачинским школы относились к земским школам. Но Рачинский вполне мог сделать так, что школа была связана с церковью. То есть это была симфония школы и церкви. И сейчас в этой усадьбе Рачинского стоит храм и школа. То есть вход в церковь и вход в школу.
Но тогда и были церковно-приходские школы, они поэтому так и назывались, наверное.
Да. Но поначалу, когда Рачинский устраивал, когда Рачинский только приехал в свое имение и начал устраивать школы, они были в земском ведении. Но и все-таки это была школа, церковная школа. Рачинский сам обучал детей математике, Мы это можем видеть на известной картине «Устный счет». И после года обучения школьники могли складывать, умножать и вычитать двузначные числа. Это уникальная методика. Она, кстати, была в практике и в советское время, и издавались книги Рачинского. И в настоящее время издана его книга именно по арифметике. И задачи очень интересные, живые, связаны с бытом и церковным, и крестьянским, и купеческим. Школа Рачинского была устроена в помощь и семье, и общине крестьянской. Надо сказать, что Рачинский истратил свое 100-тысячное имение на устройство школ. За 30 лет его учительской деятельности было устроено 26 школ им самим. И практически все на свои средства он это делал. Большое внимание в школе Рачинского уделялось изучению математики и музыки. Я слышала, что именно этот метод сейчас в нескольких школах возобновлен. Математика и музыка. Так вот, из школы Рачинского вышли три художника известные. Николай Петрович Богданов-Бельский, чьи картины мы можем увидеть в Русском музее, в Третьяковской галерее, в Тверском музее, в Смоленском музее. И очень много их потерялось в Прибалтике, где жил художник вот с 20-х годов по 44-й, наверное, год. А еще два имени, связанные с художественным миром, это Тит Никонов и Иван Петерсон. Они, конечно, менее известны, но гипсовый барельеф Тита Никонова как раз и попал на обложку моей книги. И очень хорошо, что мы его вспомнили, нашли, опубликовали. Большое внимание также в школе Рачинского уделялось музыке и церковному пению. С хором Рачинского 3 лета подряд приезжал работать директор Степан Васильевич Смоленский. Придворная певческая капелла. То есть уровень музыкального образования у детей в школе Рачинского был настолько высок, что профессор Смоленский многих из них брал в певческую капеллу в Петербург. То есть вот представьте, на приходе Татевской церкви было 2 клироса. Я не думаю, что сейчас это можно встретить даже в столичных храмах. У Рачинского это было. На приходе церкви было 2000 прихожан. Сейчас, вот я живу там летом, могу сказать, что, честно, 2 старушки, прихожанки.
А ведь как хорошо, когда дети именно получают такое образование в церкви, непосредственно участвуя в богослужении, да? Это совсем другая практика.
Они именно непосредственно участвовали, они пели на клиросе, они читали, они ходили, исполняли вместе со священником требы и читали псалтирь по усопшим. И, естественно, в школе начинался день с молитвы и заканчивался молитвой. То есть это была жизнь в церкви. И надо сказать, что школа Рачинского была школой трудовой, что, естественно, было важно для будущего, можно сказать, страны в целом, потому что ученики Рачинского приобретали не только знания, но и профессию уже. Они обучались в школе столярному делу, пчеловодству. У девочек обязательно была вышивка, плетение кружева. И даже в 900 году школа Рачинского участвовала во всемирной выставке в Париже с вышивкой. То есть это была известная школа уже. Позже практика Рачинского была использована в школах Англии и Японии. Тоже, я думаю, стоит обратить на это внимание. Все-таки это такие закрытые страны, что Япония, что Англия. И вот опыт Рачинского, чтобы он туда попал, чтобы это использовалось на практике, значит, это работает.
Вы назвали Японию, я сразу перешел мыслью к святителю Николаю Японскому. Он тоже был одним из близких к Сергею Александровичу.
Они были почти ровесники. Рачинский был на 3 года постарше святителя Николая. они очень интересным образом встретились, когда святитель уже служил в Японии и приехал на родину. Он ехал из Ржева, и в Ржеве ему дали такую плохенькую лошадь, которая возле Татева пала. И хорошо, что там шли крестьяне, и, естественно, святителя выручили. Довезли его до усадьбы Рачинского. Рачинский, естественно, ему дал свою бричку. Но вот таким образом они встретились. И впоследствии, естественно, переписывались. И впоследствии японцы, обращенные в православие святителем Николаем, готовились в школе Рачинского к дальнейшему обучению в академии духовной, в семинарии духовной. И в моем архиве хранится фотография, где изображены ученики школы вместе с учителем Рачинским. И среди них мальчик, прибывший из Японии, который готовился к поступлению в духовную академию. Впоследствии он написал свои записки о встречах с Рачинским. Сергей Сеодзи его имя. Еще очень важно сказать, что Рачинский, оставив университет и кафедру ботаники, создал у себя в имении, ну, скажем так, более обширную кафедру. Ведь к нему ехали и Василий Васильевич Розанов, и Голицыны, и Победоносцев спросить совета, потому что Рачинский был знаток и литературного мира, и богословского, театрального. Это можно увидеть из его записок учителя, сельской школы, его книг, и также его писем к Розанову, к Толстому, Шереметьеву. Незадолго до кончины профессора Рачинского в Татьево приехал известный писатель Василий Ян. И, по-моему, в 900 году была опубликована его огромная статья о Татьевской школе. Интересна еще практика Рачинского, походы по святым местам. Рачинский одним из первых применил в школьной практике походы детские. Дети ходили в Нилову пустынь. Это, по сути, километров 50, если идти не по дороге, не по трассе, а именно по деревням.
Это многодневные походы, да?
Они ночевали в деревне. Жители все знали, что идет школа Рачинского. Их встречали там с хлебом, солью. Дети познавали мир в этом пути. Рачинский же был ботаник по профессии своей. И, разумеется, он объяснял, как устроен мир природы, растений. А дети у Рачинского рисовали. То есть он не ругал их, что они рисуют там на партах, на стенах. Естественно, старался им дать доску, грифель. И когда вот они шли в поход, они брали, естественно, с собой принадлежности художественные свои и зарисовки делали. И таким образом он воспитывал будущих Богдановых-Бельских. Школа Рачинского уникальна тем, что она построена именно на личности учителя. Ведь он оставил дом свой барский и ушел жить в школу. У него было две комнаты в школе, и это его присутствие и денное, и ночное вместе с учениками, естественно, давало им пример, как молиться, как относиться к людям, как учить, учиться. То есть это была непрестанная практика. Они вместе были за трапезой, вместе работали и учитель, и ученики. И также священник был рядом, и помощники учителей. То есть это было общинное устройство школы. Школьный день был устроен так. Начинался день в 6 утра, молитва утренняя, там чай, завтрак, 2 урока. Потом дети шли или на усадебный участок, если это было в теплое время года, или убирать снег на дорожках школьных. Потом опять 2 урока, а потом снова там обед, и дальше дети там или шли в лес, или шли на урок ботаники в парк, который был устроен Рачинским. У него даже росли смоковницы, и священник мог объяснить, показать, что такое смоковница –
То есть смена рода деятельности – самый главный отдых.
Да, да. А потом снова два урока. И далее дети или убирались в школе, или готовили сами вместе с кухаркой. А вечером еще была спевка. И так, в общем-то, до ночи. И чтение. Обязательно было чтение вечером. Читали Гоголя, Пушкина, Тургенева. И после молитвы, естественно, сон. Ну, вот таким образом был устроен день. Суббота была учебный день. И уже не говоря о том, что в воскресный день дети утром участвовали в литургии. И потом там игры, отдых какой-то. А школа Рачинского была устроена с интернатом, а также при школе была лечебница, которую основала сестра Рачинского, и она же и работала там, то есть она ухаживала за больными. Крестьяне просто даже, можно сказать, мечтали попасть в лечебницу, потому что они знали, если они умрут там от болезни, они обязательно отпеты будут священником.
Ирина Владимировна, когда вы рассказываете о распорядке дня, о школе, о предметах, о занятиях, мне почему-то приходит в голову сегодняшняя Свято-Алексеевская пустынь Зосимова, которой руководит отец Петр. И мне рассказывали, я сам не был, что там тоже некая уникальная система, где дети таким же образом, общаясь с природой, общаясь с живым Божьим миром, получают настоящее и образование души в первую очередь.
Да, и Свято-Алексеевская пустынь, и Ивановская налегте школа в Ярославской области, они, в общем-то, все устроены по методу Рачинского, потому что ничего невозможно придумать лучше. Я была и в той, и в другой школе, вот в Свято-Алексеевской пустыне. Я видела этих мальчиков, девочек. Когда мы приехали в Свято-Алексеевскую пустынь, в карауле стоял кадет. И когда у него было свободное время, он открывал том Лермонтова. Потрёпанный, толстый том. Но это здорово. И надо отдать должное. Есть такие учителя, которые вопреки там, реформам, новшествам, новациям, сохраняют строй классической русской школы, давшей и Российской империи и Советской, можно сказать, империи великих ученых, писателей, военных, космонавтов. И слава Богу.
Вы говорите о строе русской школы, а я подумал о строе современной, даже не русской, а общей нашей современной жизни. Еще в начале 90-х, когда все только начало развиваться и возрождаться, в первую очередь это касается церкви, почему-то была огромная радость, я не скажу эйфория, радость от того, что вот сейчас пройдет еще 5-10 лет, и мы обретем силы для того, чтобы делать какие-то грандиозные свершения во славу Отечества, обретем новых Рачинских, восстановим эти разрушенные связи. Сегодня, когда информационные технологии в первую очередь, наверное, нарушили уже, может быть, на генетическом уровне духовное здоровье наших детей и взрослых, почему-то оптимизм остается все меньше и меньше. Не могу удержаться от этих горьких слов.
Ну, нет нам пути унывать, как сказал преподобный Серафим Саровский. Мы не можем ему не верить. Я думаю, что, имея тот фундамент, ведь остались книги, остались в теории эти наработки и Рачинского, и Зеленецкого, и Ушинского. Я думаю, что даже по ним мы можем выстроить русскую школу.
А воля осталась?
Надо набраться воли. Нет, ну уже, понимаете, работают. Есть вот эти островки, Свято-Алексеевская пустынь, Ивановская налегте школа. Могу отметить, в Ивановской области, в поселке Костяево, есть одна матушка, которая написала учебник «Святыни Отечества». Он есть в продаже в московских магазинах. И вот она одна, в общем-то, своими руками спасла от закрытия сельскую школу. Им дали возможность осуществить авторский проект по этой книге «Святыни Отечества», благодаря которому не закрыли школу. И школа Рачинского, в которой осталось 15 школьников, то есть по одному-два в классе, она не закроется. То есть В ближайшее время мы будем стараться сделать там культурный центр, центр для встречи и проведения конференций педагогов, обществ трезвости, писателей. Татьево будет жить, это вне сомнения. И множество таких уголков по всей России, потому что отступать нам некуда. Мы дома здесь, на земле, на своей.
Спасибо, Ирина Владимировна. Я надеюсь, что сегодняшняя наша передача, может быть, для кого-то послужит лишь открытием этого имени Сергей Александрович Рачинский. А мы продолжим знакомить вас с его творчеством, биографией, трудами, наработками. И в любом случае, как бы мы ни относились к нашей сегодняшней повседневности, настоящее соприкосновение с такими людьми, оно все-таки пойдет на благо. Я думаю, каждому человеку, каждой семье, потому что семья – это то, что созидает будущего гражданина. И если в семье все будет благополучно, если мы положим хотя бы в семье созидание вот такой маленькой личности на основах нашей культурной жизни, нашей русской культуры, церковной жизни, то со временем и все общество у нас получит настоящее духовное здоровье. Вы слушали передачу из цикла «Возвращение имени» памяти Сергея Александровича Рачинского. В нашей студии была Ирина Владимировна Ушакова, журналист, публицист, исследователь творчества Сергея Александровича, автор книги «Народные школы Рачинского. Письма из Татьевской усадьбы».